Здравствуйте, добрый вечер. И заранее поздравления с Шабатом и с праздником Суккота. Ну, давайте начнем. Поскольку я даже примерно не знаю, что уже обсуждалось про Суккота, и про Суккота не помню, о чем говорили в прошлых годах, то начнем как получится. Значит, есть в начале Ширгаширим, первые четыре пасука Ширгаширим, объясняет Вильнинский Гаон, что они говорят о праздниках, которые у нас происходят. Праздник Песах – это первый пасук Шир Гаширим Ашер Лашлома, песня которого Шлома. Как он связан с праздником Песах? Потому что в конце Песаха, в последний день Песаха, у нас есть Шира, первая Шира, песня на море, которую сказали Моше бен Исраэль. И это в честь этого есть Шир Гаширим, которая песня. Следующий пасук, который говорит о том, что сейчас, секундочку. Второй пасук говорит о Шивоте, о даровании Торы. Третий пасук говорит по поводу строительства мешкана, шатра соборного, когда приносились 70 парим, 70 быков по поводу 70 народов мира. И, наконец, четвертый пасук говорит по поводу прихода Амисраэля в Эрец-Исраэль. Это четыре пасука, которые Вильнинский Гаон объясняет, что в них зашифрованы вот эти вот четыре праздника. Пейсах, Шавуот, Мишкан, строительство Мишкана связано с Суккотом, и последний приход в Эрец-Исраэль – это... Не знаю, в качестве праздника ли это три праздника мы уже перечислили, а четвертый праздник, это уже не по поводу праздника, это по поводу будущего входа в Эрец-Исраэль. Теперь с помощью этого Гаона можно понять одну вещь, которую сейчас попытаемся разобрать. Есть вопрос, который задает Тур. Это такая основная книга, на которой базируется вся Галаха. Арба Турим, четыре раздела, четыре ряда, как Тур их назвал, рядами. Четыре ряда, на которые базируется, в общем, вся Галаха, потому что Бейт Йосеф написал комментарий, откуда Тур взял эти псаки. И на основании этого комментария, он же Бейт Йосеф, Европейский Корон, написал уже книгу Шульхан Аруха. Как конспект очень короткий того, что написано в более длинной форме, как учится Гемора, чтобы из Талмуда выйти ко всем этим вещам. Это книга Шульхан Аруха. Тут же приводят псак, который ориентируется в основном на трех комментаторах основных, которые он взял за основу, Рифа, Рамбама и Роша. Рош был его папой. И составил на этом четыре ряда, четыре как бы вот основы, из которых состоит основа всей жизни Амисраэля. И тут задают вопрос Галахот Суккота, вопрос, который потом все приводят. Вопрос очень простой, что про Суккот написано, что вы должны сидеть в шалашах, память о том, что вы сидели в шалашах при выходе из Египта. Выход из Египта происходил в Нисане, а вовсе не в Тишре, когда мы сейчас садимся в Суккот. Поэтому по логике вещей в Суккот надо сесть в Нисане, а не в Тишре. Почему именно в Тишре мы решили, что нам надо сидеть в Суккот, это вопрос Тура. И дальше уже этот вопрос немножечко как бы расширяется, что так более стандартное понимание вопроса такое, что в Нисане есть, то есть это даже не вопрос, уже ответ, который дают на вопрос Тура, что если бы мы сидели в Нисане в начале лета, выходили бы сидеть в шалашах, то это выглядело бы как некая поездка на дачу, что так вот принято у людей выезжать на дачные участки, и шалаши это в виде дачных участков такое, и поэтому это не выглядело, как что мы это делаем из-за праздника. Но когда мы наоборот, сейчас наступает зима, лето кончается, мы выходим и садимся в шалаши, то в этой ситуации это выглядит уже не как дача, а как что-то вот такое вот... непонятно, и поэтому сразу видно, что мы это делаем за праздником. Это такой стандартный ответ, который дают комментаторы на этот вопрос Тура. Но в соответствии с тем, что написал Гаон Мивильна, есть возможность немножко другого ответа. Как обычно, ответы, которые более глубоко входят в понимание сути заповеди Суки, сути заповеди Ананей Кавод, даже не заповеди, а то событие, которое было, которое называется Ананей Кавод. И вот Гагро объясняет, что почему именно Суккота соответствует пасук, который говорит о строительстве Мишкана. Объясняет Гаон Мивильна, что когда Амисраэль вышел из Египта, у него были, сразу же появились Ананей-Кавод, облака славы, которые ходили над ним, над Амисраэлем, защищали его и так далее. Мы потом поговорим, что делали конкретно эти облака славы подробно. И когда они сделали золотого тельца, то облака славы покинули лагерь Израиля, и Амисраэль больше не был окружен этими облаками, и облака отсутствовали все 120 дней до Йом-Кипура. В Йом-Кипур, когда Моше Рабейну получает заново Тору, и фактически я уже несколько раз говорил на разных уроках, что та Тора, которую мы получили в Йом-Кипур, Тора после того прощения, которое Всевышний сказал «Салахтики дворейх, я простил по твоему слову», это основная Тора, которая есть у нас. Тора Шавуота, как таковая, нормально до нас не дошла. Первые скрижали разбиты, поэтому, по идее, нам надо праздновать дарование Торы в Йом-Кипур, когда Всевышний дал вторые скрижали завета. После того, как Моше спускается с горы Синай, после Йом-Кипура 11-го, Йом-Кипур у нас был 10-го Тишре, некоторые напомнят, что недавно был Йом-Кипур, еще не забыли. Моше Рабейну спускается с горы Синай, на завтра он собирает там Исраэль и дает им, кроме остальных заповедей, дает им заповедь строительства мешкана, шатра соборного. И говорит о том, что нужно собрать золото, серебро, эцей шитим, дерево под названием шитим, кедры какие-то, еще какие-то вещи, ткани определенные и так далее, шкуры. И вот этот сбор идет два дня. Таким образом, 12-13 идет этот сбор, 14 объявляется о том, что больше не надо ничего приносить, все достаточно. И 15 они начинают, 15 Тишре, они начинают строить мешкан. 15 Тишре – это первый день Суккота, у нас он будет в пятницу вечером, 15 Тишре. И вот в этот день возвращается, как только они начали строить мешкан, в эту же секунду возвращаются облака славы Всевышнего, и облака славы спускаются и накрывают там Израиль. И по этому поводу мы получили заповедь Суккот, которая является в той или иной степени неким воспоминанием памяти о тех облаках, которые спустились к нам в это время и окружали лагерь Израиля. Это объяснение Гаона. Поэтому он открывает, с помощью этого объяснения, открывается еще один смысл. Фактически Гаона отвечает на вопрос Тура. И мы понимаем еще один смысл, еще одно понимание того, почему мы празднуем Суккот и выходим и живем в Суккот не в Нисане, а в Тишре, потому что мы празднуем возвращение облаков славы Всевышнего, которое произошло вот в это вот время. То, что облака славы вернулись во время строительства Мишкана, на самом деле Гагро не выдумал сам. Это написано в книге, которая называется «Торгум Йонатан». Я думаю, что кто-нибудь слышал про такого человека по имени Йонатан бен Узиэль, который являлся одним из учеников Гилеля, про которого сказано, что он был одним из верхних, одним из лучших учеников Гилеля. Самым слабым из них назывался Раби Ханан бен Закай. Самым сильным Йонатан бен Узиэль, который, когда он учился, то над ним сгорали птицы и так далее. Он знал все от и до, от простого понимания всех псуким до самого глубокого понимания Каболы. Все было открыто ему абсолютно полностью, его знания Торы были совершенно, ну, в общем, целиком цельные, стопроцентные. И вот он написал торгум, перевод Йонатан бен Узиэля на арамейский язык. Это не самый известный торгум, перевод на арамейский. Более известный перевод, более поздний, торгум Анкелуса, который сделал Анкелус Агер, племянник Титуса, который разрушил храм, он сделал гиюр. И его перевод на арамейский, он как бы является таким более каноническим, известным. Но торгум Йонатан бен Узиэля, который сделан в основном на Нах, не на Тору, а на Нах в основном, в нем есть некоторые гилуим, некоторые раскрытия, которые до этого, в общем, совсем не были известны. И он, я не знаю, первый ли он, кто об этом говорит, но он говорит именно о том, что в Суккот возвратились облака славы, которые исчезли во время, когда евреи сделали золотого тельца. Теперь здесь есть одна достаточно серьезная трудность на этот комментарий, который я только что сказал. Комментарий, ну, назовем это комментарий Натан бен Азиэля, рабби Натан бен Азиэля, который мы, в общем, я больше по Агроиду, но больше знаю. Но, тем не менее, в этом есть проблема с этим объяснением. Проблема такая, что в книге Нехемия, не знаю, да, в 9 главе книги Нехемия написано, я сейчас зачитаю просто кусочек из этого отрывка, там приведена молитва, которой молится Эзра Асофер, молитва, которой он молится, и вот я зачитываю часть этой молитвы Эзра, которая написана. «И встал Эзра на ступеньку левитов после постройки», ну, в двух словах. Эзра и Нехемия – это были два человека, возможно, книга написана и Нехемия, и Эзра одним и тем же человеком по имени Эзра, есть такое мнение. Но это были люди, которые прибыли из Вавилона, и Эзра вывел из Вавилона людей, евреев, которые были в первом Галуте, в первом изгнании в Бавеле, которое длилось 70 лет. По истечении 70 лет он получил от Дариуша разрешение на строительство второго Бет-Мигдаша, он приходит и строит Бет-Мигдаш. И книга Эзра, она, в общем, посвящена рассказу тому, какие таканот, какие там распоряжения сделал, становления сделал Эзра, и как он привел Амисраэль в Эрец-Исроэль, там некоторые не хотели идти, довольно много. Он взял с собой далеко не всех, и как они пришли в Эрец-Исроэль, и как они строят Бет-Мигдаш, и они строят второй храм, этому посвящена вся книга Эзра. Причем там перечислены всякие таканоты Эзра, которые он дал. Некоторые перечислены очень намеком, некоторые нормальным прямым текстом. Есть 10 таканот, которые Газар Эзра, которые приведены в основном они в Геморе Бава Каму. Понятно, что Талмуд более подробно описывает те распоряжения, которые были установлены. Таканот, наверное, лучше не распоряжение перейти, а постановление, которое он сделал. Вот, после чего книга Нехемии рассказывает уже о том, как Нехемия прибывает в Эрец-Исроэль и возглавляет продолжение этого строительства. Они оба были коэним. И Нехемия возглавляет строительство стен Иерушалайма. Потому что когда изначально Эзра пришел, и в книге Эзра описывается построение второго храма, это было именно построение Бет-Мигдаша, без того, чтобы восстановить стены Иерушалайма, потому что восстановление стены Иерушалайма могло быть воспринято, и, в общем, было бы воспринято, и так оно произошло в результате, как некое восстание против Персии и Мидии, Дариуша, царя и так далее. Поэтому разрешено было именно строительство храма без строительства стены Иерушалайма. На самом деле, если нет стены Иерушалайма, то жертвоприношения, легкие жертвоприношения, шломим, тойда, пейсах и так далее, их, в общем, не особо можно кушать. Потому что к душе Иерушалайма зависит от наличия стены Иерушалайма. Если нет стены Иерушалайма, если пролом в стене есть, то нет к душе Иерушалайма. И, соответственно, есть проблема с едой жертвоприношений. И вот Нехемия прибывает, и книга Нехемия, она посвящена описанию того, как он восстанавливает стены Иерушалайма, те перцот, те пробоины, которые там были. И после того, как это восстановлено, храмовая служба уже становится, ну, более такая уже нормальная, совершенно стопроцентная, если можно так выразиться. И вот там приведена молитва Эзры, которая приведена в Нехемии, где в сокращенном виде, она очень длинная, почти вся глава занимает эту молитву, и встал он, Эзра, на ступень, которая была у левитов, и сыновей Кидмиэля, которые были там перечислены прямо по именам, кто находился около него, я не перечислять не буду, и воскликнули, наверное, помолились они большим голосом ко Всевышнему Богу, и сказали: «Ты, Гошем, ты единственный, ты сделал небеса и небеса небес, землю и все, что море и все, что под ними, на них и под ними, ты, Гошем, наш Бог, который выбрал Авраама и избрал его из всех народов, и нашел сердце его верного перед тобой, и ты вывел, и народ спустился в Египет, ты вывел его из Египта, и море ты рассек, я не знаю, перед ними, и прошли они в середине моря по суше». После чего он рассказывает о том, как египтяне погибли в море, а дальше то, что нам надо. «И в столбе дымовом ты был перед ним, в столбе дыма ты был перед ним днем, и в столбе огня ты был перед ними ночью, для того, чтобы светить им во всей дороге, по которой они будут идти. И на горе Синай ты спустился на гору Синай, и они, их отцы, сделали преступление, и они были жестоковыйными, как обычно переводят, переведу этим же переводом, и не слышали они твои мицвот, а ты, Элока Слихот, Бог прощения, Ханун, Рахум, Эрехепаим, перечисление 13 принципов, Медот, качеств, милосердия Всевышнего, которые мы много-много раз считали в Йом-Кипурим, ты вот отнесся к ним с милосердием, и также, что сделали они золотого тельца, литого тельца, и сказали, это твое божество, которое вывело тебя из Египта, и сделали они всякие мерзости большие, но ты в своем великом милосердии не оставил их в пустыне, и столб дыма не ушел от них днем, чтобы вести их по дороге, и столб огня по ночам, чтобы освещать им ту дорогу, по которой они будут идти, и так далее. Мы видим в этой молитве Эзра, это псуким Танаха, что здесь написано, что после того, как евреи сделали золотого тельца, Всевышний не забрал облака славы Всевышнего, и они остались как огонь и как дым, дым днем, огонь ночью, для того, чтобы освещать их путь по пустыне. Поэтому весь комментарий Гаона, который основывается на Раби Натан бен Азиэле, на его Торгуме, который говорит, что после того, как был сделан золотой телец, облака славы покинули Ам Исраэль и были восстановлены только во время, когда начали строить Мишкан. Теперь весь этот комментарий, на первый взгляд, очень сильно противоречит тому, что написано в книге Нехемия. А понятно, что книга Нехемия – это Танах. И спорить с Танахом комментарии, даже Танаем, Йонатан бен Азиэля, никак не может, потому что Танах – это все-таки письменная Тора, псуким, которые были сказаны в пророчестве и так далее. И спорить с пророками не то чтобы не принято, а это называется кушья, это называется трудность. И поэтому нам надо понять, что мог иметь в виду Раби Йонатан бен Азиэль, которого переписал Гагро. Гагро, то понятно, что базируется, у него есть крыша, у него есть Тана де Меса, и есть Тана, которые за него. Но, тем не менее, совершенно непонятно, что имели в виду эти Танаи. И Гагро в своем комментарии после того, как есть такие псуким у Нехемии. Теперь постараемся как-то с этим разобраться. Вильнинский Гаон есть не только в книге Шир Гаширим, тот, который я приводил до сих пор, это был комментарий Гаона на Шир Гаширим. Есть еще книга, которая называется «Адерет Ильяу», книга Вильнинского Гаона «Адерет Ильяу». Это комментарий фактически на Хумаш, где он проливает некоторый свет на то, о чем мы сейчас говорили. И когда он в начале Паршат Китиса, он объясняет 13 принципов милосердия и говорит, и сказал Моше Всевышнему, а ты, если я нашел милость в глазах твоих, сообщи мне твои пути, это Моше обращается к Гашему, и я буду их знать для того, чтобы найти милость в твоих глазах. Дальше, говорится, псуким продолжает и говорят, прямо псуким в Торе, говорят, «Бымай, да, и фоки мацата хэн бэйнэха, ани вамэха». Как я могу узнать и быть уверен в том, что я нашел милость в твоих глазах, я и твой народ, а только если ты будешь идти с нами, и будет выделено чудесами я и твой народ из всех народов, которые на земле. Это было в тот момент, когда Всевышний сказал, что за то, что вы сделали золотого тельца, я больше не пойду среди вас, и отправлю среди вас ангел. Моше, Малаха, Моше обращается с просьбой ко Всевышнему, чтобы Всевышний пребывал среди них, и вот эту просьбу я только что вам зачитал. То есть, после того, как были раскрыты Моше 13 медот качеств милосердия Всевышнего, то Всевышний сказал, и вот я заключаю союз, который видит весь твой народ, и сделаю чудеса, которые не были созданы во всей земле, и не были среди всех народов, и увидит весь народ, который ты находишься среди них, действие Всевышнего, насколько велико оно, что я делаю с тобой. Рамбан задает на этот псуким вопрос. Вопрос такой, что как можно понять, что Всевышний пообещал сделать Ам Исраэлю чудеса, которые не были до сих пор на всей земле и не было ни с каким из народов. Как это может быть, что это все рассказывается после выхода из Египта, а чудеса, которые были во время выхода из Египта, их вроде бы как ни с чем нельзя сравнить. Поэтому что имеет в виду пасук, что я сейчас буду делать с вами чудеса и выделю таким образом из всех народов? Ответ на этот вопрос мы сейчас увидим, тот, как его дает Гаон, и, может быть, тем самым поймем шиту, точку зрения Вильнинского Гаона и Натан бен Узиэля в пересказе Вильнинского Гаона о том, что означает вообще облака славы Всевышнего, о которых идет речь, потому что чудеса, которыми я выделю вас из всех народов, это те облака славы, которые были с Амисраэлем 40 лет путешествия по пустыне. Сейчас. Гаон пишет так, я зачитываю. Имеется в виду, что вот я заключаю с вами союз, и это осуществление обещания, которое не будет нарушено во всех вещах, и грех, который может мешать, он, грех может убрать все, что, все обещания, которые были до сих пор. Что не так с осуществлением союза со Всевышним? Грех не уберет этого союза. И это то, что написано, что я делаю так, что это видит весь народ, который будет видеть эти чудеса, которые еще не были на всей земле. То есть, о чем идет речь? Что за чудеса, которые ни разу еще не были на земле? Это нахождение вот этого облака славы над Мишканом, над шатром. И когда Квод Гашем, слава Всевышнего, находилась над ними, и это видели глаза всех евреев, и неевреев тоже, что Всевышний идет перед ними, и видел это глаз любого человека. Пасук говорит, что айн ба айн, глаз, в, глаз из глаза в глаз, я не знаю, как точно перевести, глаз в глаз увиделся ты, проявился ты. И твои ананей кавоты, твои облака славы, настолько это были проявлены, что удивились все народы по их поводу и сказали, кто это, который идет из пустыни, китимрот ашан, как клубы дыма. Что это такое двигается? И вот это вот раскрытие облаков славы Всевышнего, которых до сих пор получается, что не было, понятно, что это немножко трудно, мягко говоря, потому что мы знаем, что они были и раньше тоже. Но вот это раскрытие этих облаков славы, это то, о чем сказано, что это увидит все народы, и весь Израиль, все народы мира, увидят это как бы лицом к лицу, вот эту вот славу Хашема, которая идет через эти облака. Гаон продолжает и говорит, что несмотря на то, что облака славы, вот это вот облако, кавод Гашема, шел перед ними, начиная с выхода из Египта, это было только на время, до того времени, как они дойдут до моря, и видело это облако, понимали, что здесь происходит и так далее, не весь Амисраэль, а только некоторое количество пророков, которые были между ними. Что не так сейчас, когда во время Йом-Кипора Всевышний дает Йод-Гимел Медот 13 мер милосердия, раскрывает тайну этих 13 мер милосердия Моше Рабейну, и после этого говорит о том, что когда Моше просит, покажи мне твой кавод, он говорит о том, что сейчас будут такие чудеса, которых никто никогда не видел, не никто, но не было так, чтобы видели все, и вот это вот теперь раскрывается облака славы. Лейны кольба это Израиль, на глазах всего народа Израиля, и это будет во всех путешествиях 40 лет по пустыне. И это вот то чудо, о котором он говорит, и это то, о чем говорят народы мира. Он говорит, народы мира сказали, эйн эла эла элоким, это не что иное, как сам Всевышний. И Моше Рабейну это называют чудесами, которые будут внутри меня и моего народа. И вот теперь, теперь мы видим, что Агро объясняет, что чудеса, осуществление обещания Всевышнего, что он не уберет вот эти чудеса, не закончит свой союз, несмотря на грехи народа Израиля, они выражаются тем, что во время прощения греха Золотого Тельца в этот момент облака проявились совершенно иначе, ну, начиная с Суккота, со строительства Мишкана, совершенно иначе. Если раньше их видели только пророки, то теперь они проявились как бы Ладеврей Аколь, уже для всех, и все это увидели. Таким образом, Адерет Ильяу, он как бы делает гашламу, продолжение, и объясняет то, что сказано в Шир Гаширим, Это довольно важная вещь. Он говорит, что в Широширим, он говорит, что Хазруананей кого-то, вернулись облака славы, и вернулись они во время начала строительства Мишкана. Здесь же он объясняет, что это было не просто Хазара, не просто вернулись, они вернулись на каком-то значительно более высоком уровне. То есть раньше эти облака видели только часть людей, только пророки, теперь они стали видны, Лейне Гаколь, на глазах у всех. Это первое, что произошло. И таким образом, из-за того, что Всевышний прощает грех Золотого Тельца, то они удостоились этим прощением в Йом-Кипур, чтобы им раскрылось намного больше, чем то, что было изначально. И это то, что вернулись облака, и из-за этого мы делаем праздник в Йом-Тов Суккот. Мы теперь делаем праздник, праздник по поводу возвращения облаков, кавана этого возвращения. Это значительно большее раскрытие, чем было раньше. И теперь попытаемся немножко частично рассмотреть, что означает, что облака ушли во время выхода из Египта, не во время выхода из Египта, а во время рассечения моря. А теперь они возвращаются, мы празднуем праздник Суккот, то, что они возвращаются, уже видны всем. Они уже видны Лейней Гаколь. Вот. И... Сейчас, секундочку, я думаю, что еще здесь важно такое. Есть такая книга, которая называется «Авадат Гершани». Это книга комментария Рабейну Гершем бен Авраам, который написал брат Вильнинского гаона. Я думаю, что Рафаэль, племянник, я думаю, потому что Рафаэль Авраам был брат Вильнинского гаона, а его сын, Рабейну Гершем бен Авраам, написал книгу «Авадат Гершани», которая является комментарием на то, что сказал Вильнинский гаон. И он прокомментировал пасук Шир Гаширим, в третью главу Шир Гаширим, и он пишет, что корень того, что мицва суки, он заключается в том, я зачитываю просто дословно, в том, что возвратил в Кодеш Барух Ху и согласился, простил и согласился находиться внутри Бне Исраэль и не передать их ангелу, как сказал в начале, что вот я отправляю ангела перед тобой. И Моше Рабейну просит, чтобы ангел не шел среди них, а среди них был Всевышний. И Акодыш Барабу соглашается на это во время Йом-Кипра, когда он прощает грех Золотого Тельца. И он говорит о том, что Шехина теперь всегда будет внутри Амисраэля, с возможностью сидеть внутри тени этой Шехины. И начальное возвращение Шехины Израиля произошло 15-го Тишри, потому что в Йом-Кипр Моше спустился с горы, 15-го Тишри начали строить Мишкан, и вернулась Шехина к народу Израиля. И тогда заповедовал Всевышний, что надо делать праздник Суккот 15 числа месяца, 7 месяца, месяца Сиван. И таким образом мы празднуем то, что мы удостаиваемся находиться тахат катвей Шехина, под крыльями божественного присутствия. И это то, что написано. В Суккот я посадил Бне Исраэль. И это, что значит в Суккот я посадил Бне Исраэль? Это вот этот Анан, вот это облако славы, которое возвращает Шехину Израиля. И это то, что сказал Давид Амелах в псалмах. «Вейинаом гашем алакейну алейну масеидейну». И будет свидетельствовать, говорит, будет Всевышний наш Бог нам и про действия наших рук. Действия наших рук – это строительство Мишкана. И это то, что привело нас к тому, что над нами появилась Шехина. То есть, строя Мишкан, мы строили место пребывания божественного присутствия. А действие наших рук, поскольку строительство Мишкана делалось руками, это работа. И как только эта работа началась, то Ешев Бесет Элион, тот, кто восседает скрыто где-то наверху, то мы теперь находимся в Бецель Шакай, в тени Всевышнего и так далее. То есть, возвращение Шехины после того, как был искуплен грех Золотого Тельца, это рицу, это согласие Всевышнего находиться внутри Бне Исраэль, не посредством того, что там находится ангел, а посредством лично Шехины, божественного присутствия. Но мы постоянно находимся в тени Гошема, и также посредством греха, который мы делаем, этот брит, этот союз не расторгается между нами, потому что постоянно Шехина находится внутри Израиля. Но вначале, когда еще до греха Золотого Тельца. План Всевышнего состоял в том, что грех Золотого Тельца убирает Шехину из Израиля, и Всевышний посылает ангела, точно так же, как со всеми другими народами мира, для того, чтобы он находился и руководил нами, то есть Всевышний руководил, но через ангела. Таким образом, убирается достаточно сильно то, что называется Ашгаха Пратит, влияние народов мира, и вот это то, что происходит. Секундочку. Вы правильно задаете вопрос о том, что слышал, что в Суккот народы мира тоже в будущем будут праздновать праздник Суккон. Если не ошибаюсь, это было пророка Захарии, 14 глава, 16 пасук. Да, это описано у пророка Захарии, и это написано в Геморе Авойда Зойра, на Дафе, конец Дафа Бейт, начало Дафа Гимал. Может быть, мы к этому потом придем. Это отдельный вопрос, который существует. Там написано, что народы мира будут иметь возможность праздновать этот праздник, но отпразднуют они его довольно плохо. Но, тем не менее, какое-то соприкосновение к Суке у народов мира действительно есть. И какое-то время они будут находиться в Суке. Это прямым текстом написано. Вы совершенно правы. Теперь, объясняя то, что сказал Вильнинский Гаон, мы видим, что существует два, я напоминаю, Гаон сказал, что после выхода из Египта, до того, как Амисраэль пришел к морю и было рассечено море, были облака славы, после рассечения моря они исчезли, но те облака, которые были до рассечения моря, это облака, которые раскрывались только некоторым пророкам, не только пророкам, всему Израилю не. А после того, как было Йом-Кипур и прощение греха Золотого Тельца, после этого началось раскрытие этих облаков, которое уже было раскрытие в таком цельном, стопроцентном состоянии. Получается, что Гаон отмечает то, что существует два уровня облаков славы Всевышнего, о которых мы сейчас говорим. Пытаемся их сформулировать, что означают эти два уровня. Первый уровень – это для того, чтобы, как сказано прямо в пасуке, что Всевышний послал перед нами облака и дым днем и огонь ночью для того, чтобы лиган хатам бедери, для того, чтобы указывать им, оставлять их, показывать им, вести их по дороге. Это первый уровень. Облака, которые вели Амисраэль по дороге, чтобы они могли блуждать по пустыне, войти в Эрец Исроэль в результате и так далее. Второй уровень. Это раскрытие Шехины таким образом, что вместо ангела Всевышний посылает себя все-таки, и Шехина движется с Амисраэлем по пустыне. И Анейкавод – это уже не для того, чтобы вести по дороге. Это уже какой-то очень высокий уровень раскрытия Шехины, который позволяет вести Гашгаху Пратит, частное присутствие, частное управление каждым и каждым из евреев, Всевышнего, и это вот Анэнэй Кавод, которые находились с нами. Настолько, что они давали определенный свет, подобный тому свету, который был во время наказания в Египте, одно из последних наказаний, которое было в Египте, наказание, которое называется Хошек, тьма. Во время этой казни умерли те евреи, которые были недостойны выйти из Египта, примерно 80% всего народа Израиля умирает во время казни тьмы, когда Амисраэль должен выходить из Мицраима перед выходом из Египта. И все это происходит вот в это вот время, связанное с наказанием тьмой. И когда у египтян было абсолютно темно, они ничего не видели, то у той части Амисраэля, 20%, которые выходят из Египта в результате, у них сказано, в Торе был свет во всех машеватейках, во всех их жилищах. Может, у остальных тоже был свет, они умирали, но свет, может быть, был. Сказано, что евреи был свет во всех их жилищах. И Мидраш говорит, что там был свет, такой необычный свет, и всегда, всюду, куда шел еврей, там тоже был свет, в отличие от египтян, которая была полная такая темнота, причем не темнота, первые три дня была обычная темнота, потом темнота такая, густая темнота, когда тот, кто сидел, не мог встать, тот, кто не мог лечь, каждый оставался трое суток в своем положении, это густая тьма, которая накрывала все, не позволяла даже двигаться, не только не видеть. А у евреев был свет, причем не просто свет, а свет, который позволял им видеть, как бы немножко похоже на рентгеновское излучение, видеть насквозь. Они видели, что находится в шкафах, они видели сущность вещей. И то же самое происходит с этими облаками славы, о которых мы говорим сейчас, Всевышнего, что когда эти облака вернулись после того, как Всевышний, во время строительства Мишкана, после того, как Ам-Исраэль прощается грех Золотого Тельца, то возвращаются эти облака и возвращаются на таком уровне, что они дают какой-то свет. И суть этого света состоит в том, что внутри этого света, который дают облака славы Всевышнего, люди видели сущность предмета. Мидраш говорит, что они видели то, что находится внутри бочки, то, что находится внутри сундука и так далее. Реально они видели то, что находится в том плане, что они видели сущность этой вещи, внутренний смысл того, что происходит. И это подобно раскрытию света, который был в первые 6-7 дней творения, про который сказано, что Адам Аришон, первый человек, внутри этого света видел от начала, от конца мира до конца мира. То есть он видел полностью внутри пространства и времени все, что будет происходить в течение 6000 лет, и Всевышний показал ему в этом свете каждое поколение, мудрецов каждого поколения, и вообще показал все, что произойдет до момента Тикуна Лама, до момента, когда мир был исправлен, до конца всех времен. И Адам Аришон это видел вот в этом вот свете, потому что он видел суть того, что происходит, а не просто внешнюю оболочку, которую мы с вами обычно видим. Если у нас очень хорошее зрение, то мы видим хорошо, очень плохое – плохо. Но даже с очками мы не видим то, что является внутренним смыслом каких-то вещей. Максимум, что можем видеть, это видеть внешнее проявление того, что существует. Но то, что находится внутри, от нас скрыто. Первичный свет творения, который был скрыт для праведников на будущие времена, как говорит Раша, это Лашон Мидраша, то, что сказано в Мидраше, Всевышний скрывает этот свет для цадиким Ласит Лаво, для праведников в грядущие времена. И вот этот тот свет, который раскрывался через облака славы Всевышнего, и люди видели, я не могу сказать, на сколько процентов, что именно они видели, я не уверен, что это кто-то может сказать нам, но они видели сущность того, что находится внутри, то есть они видели не только снаружи, они даже скорее то, что снаружи они давка не очень видели, они видели именно внутренний смысл каких-то вещей, и это то, что раскрывалось во время, когда были раскрыты Ананэ и Кавод, которые вернулись. Пока были первые Ананэ и Кавод, которые были во время выхода из Египта до того, чтобы их довести до моря и так далее, они видели только внешнюю оболочку предметов, так же, как мы видим сегодня, и эти облака служили для того, чтобы вести их в дороге, что днем это был дым, вечером это был огонь ночью. Но, тем не менее, они видели то, что нужно ли они хамбе дерих, то, чтобы они не были оставлены в дороге. Теперь же им раскрывается, после того, как Всевышний их прощает, им раскрывается новый свет этих облаков славы, когда они видят значительно больше, чем то, что было раньше. Получается, что эти две даргот, эти две ступени, о которых я говорю, я надеюсь, что эти две ступени понятны. Мне на самом деле до сих пор, несмотря на то, что я уже много времени по скайпу и по зуму веду занятия, мне до сих пор немножко мешает то, что я не вижу реакции, не знаю, понятно ли я объяснил, или я сумбурно что-то такое изложил. Но будем считать, что все понятно. Так вот, эти два уровня, о которых мы говорим, первый уровень, что посредством облаков определялся порядок их движения по пустыне, то куда идти, как идти и так далее. Второй уровень, более высокий уровень, который выходил за пределы понятия законов природы и раскрывал им уже не то, что находится внутри природы, а освещал их то, что находится внизу, в нашем нижнем мире, суть настоящего света, который проявляет нам Гилуй Шехина, раскрытие божественного присутствия, которое находится сильно выше, чем обычный порядок мира. То есть первое, что делали облака, они показывали, как нам двигаться внутри этого материального мира, и как нам рассказывает Мидраш, что облака, они были семь видов облаков. Они находились в семи местах, выполняли семь одновременно функций. Мидраш говорит о том, что когда Амисраэль двигался, то было облако, которое находилось над ними, которое предохраняло их от солнечного света, от дождя. Было облако, которое находилось под ними, которое выпрямляло дорогу, чтобы убирать холмы и убирать ямы, чтобы они шли как по ровной поверхности, сжигать колючки, которые шли, и так далее, чтобы они шли по ровной дороге, как по ковру. Третье, которое шло перед ними, что указывало их путь. Сзади, чтобы те, кто на них никто не мог напасть, мы потом выясним, что это не совсем так, но никто не мог напасть на них, чтобы сзади была охрана, и справа, и слева. Таким образом, получается шесть. Вверх, низ и четыре стороны света, и одно внутри них, которое сжигало колючки, вот именно оно сжигало колючки, и шехина, которая проявлялась внутри Амисраэля. Это семь видов облаков, которые, в общем, соответствуют семи медот, семи сферот нижних, которыми раскрывается от Хеседа до Малхуса, и оно включает в себя абсолютно все внутри семь дней недели. Шаббат, который находится посередине, то есть все абсолютно включается в эти семь видов облаков, и эти семь видов были всегда, но это то, что я сейчас сказал, это все на уровне законов природы. Но, кроме этого, облака выполняли дополнительную функцию, которая раскрывается во время строительства Мишкана, до сих пор она не раскрывалась внутри облаков славы. Кроме защиты от солнца, дождя, скорпионов, змеи и так далее, выравнивания дороги и так далее, и так далее. Кроме этого, это все внутри законов природы. Кроме этого, облака выводят нас и освещают нам, дают нам свет и понимание, знакомство с Шехиной на уровне сильно выше, чем законы Седера, порядка всего этого мира. Получается, что суть нахождения Шехины в Бейт-Мигдаше, это то, что написал Рамбам. Что когда они прибыли к горе Синай и сделали мешкан, возвратил Акодыш Барагу Шехину и поселился среди них. И тогда вернулись они к уровню Майлы, своего подъема на уровне своих праотцев, который был, ну вот, праотцы как бы были шатром для пребывания Шехины. И тогда Амисраэль превратился в этот же шатер. Поэтому книга Шмот кончается рассказом о том, как во время строительства Мишкана вернулась Шехина к Амисраэль. Наверное, вы уже заметили, что эти два вопроса, которые я перечислил, два подхода, два иньяна, два аспекта, они являются, если я правильно понимаю русский язык, помню название и так далее, то это некие антонимы, которые существуют. Здесь работает принцип противоречия. Потому что первое, что делают облака славы, они скрывают солнечный свет и не дают яркому солнцу поджарить Амисраэля, которые идут по пустыне. Вы, наверное, представляете, что сегодня у нас кондиционеры обычно, но во время путешествия по пустыне у них не было кондиционеров. И вот это яркое солнце, которое, в общем, палит и несколько, как бы это сказать, мешает, потому что тепло, а тени неоткуда взяться, то облака славы Всевышнего, те облака, о которых мы говорим, они образуют некоторую тень, и солнце не может поджарить напрямую Амисраэль, и это защита, которая связана с тем, что они не пропускают солнечный свет. Ну, в том числе дождь и так далее. Но второй аспект, который говорит ровно наоборот, что суть облаков была в том, что она раскрывает тот свет, который до сих пор не был раскрыт, он был скрыт фактически, начиная от семи дней творения, от греха Адама Ришона, который произошел, и Всевышний даже до этого, может быть, не из-за этого, Всевышний скрыл этот свет, как сказал Мидраш, потому что он увидел, что нехорошо пользоваться светом и тьмой вперемешку, и скрыл этот свет для Садиким Лаатит Лаво, праведников грядущих времен. Вот сейчас часть этого света проявляется и начинает светить Амисраэлю, и они выходят за рамки законов природы благодаря этим облакам славы и свету, который через них проходит. Получается, что облака, с одной стороны, убирают, не дают проникнуть света, работает как какой-то барьер, махица, который не дает слишком много света солнечного прийти и сделать жарко. С другой стороны, они раскрывают внутреннее смысл явления, делают некое просветление, причем на уровне того, что они освещают даже необычным светом, намного выше, чем обычный свет. Сейчас, секундочку. Мне задают вопрос, как можно увидеть скрытое в повседневном, кроме понятного выполнения заповедей этого времени? Как можно увидеть скрытое в повседневном? Думаю, что никак, кроме выполнения заповедей, связанных с этим временем, изучения Торы, которая здесь дается, и некоторых размышлений на то, что внутри законов природы проявляется, раскрывается Хашем. И только из темноты мы можем увидеть, как то, что сказано, как я тоже цитирую не один раз, что народ, блуждающий в темноте, удостоится увидеть много света. Поэтому именно из темноты то сокрытие, которое вызывает раскрытие. Грубо говоря, всегда самое темное время – это перед рассветом. Поэтому мы находимся сейчас где-то в самом темном времени, и увидеть по-настоящему сегодня, безусловно, мы ничего не можем. Мы можем только вывести, сделать выводы из того, что происходит, увидеть из выводов, которые мы делаем, руку Всевышнего. И это способ изучения Торы Бальпе, устной Торы, которая через вот... через темноту раскрывает какое-то количество света. Это тайны понятия Хануки и понятия Минары, которое было в храме. А по-настоящему раскрытие произойдет во время, когда Акодыш Барву решит, что пришло время этого раскрытия. А сегодня мы не можем видеть пророчество, не можем видеть этот свет воочию, но мы можем из темноты попытаться увидеть руку Всевышнего. Это максимум, который мы можем, и это то, что от нас требуется, больше ничего не требуется. Но сейчас я возвращаюсь к вопросу, который мы задали, который мы разбираем, что у нас есть проблема в том, что облака славы выполняют двойную функцию, и лихойра эти функции, ну, как бы прямо противоположны. Функция сокрытия и функция раскрытия, и то, и другое называется понятием облаков славы. Теперь постепенно перейдем к понятию суки, поскольку это та заповедь, которая перед нами стоит, начиная с завтрашнего вечера. И у нас есть махлокис Раби Акива и Раби Ишмаэля, которые находятся в Геморе Сука Даф Ютали, когда Гемора говорит о том, что есть пасук «Сукот решавти бне Исраэль». «Сукот я поселил сыновей Израиля», говорит Всевышний. Раби Акива говорит «Сукот мамаш», это именно Сукот, настоящие шалаши. А Раби Ишмаэль говорит о том, что это были ананы кого-то, это облака славы. Спор, который между ними, это очень такой тонкий спор, потому что облака славы описаны в Хумаше, и Раби Акива не станет спорить с тем, что есть облака, и все, о чем мы говорили, что это верно, поскольку это прямым текстом написано в Пятикнижии Моисеева. И Раби Акива считает, что праздник Сукот, он связан с облаками славы, безусловно, но есть прямое действие, которое было, что Всевышний посадил нас в Сукот, которые происходят от слова «сках», то, что скрывает. Теперь нам надо понять слово «сука». То, что является сокрытием, то, что скрывает солнце от нас, делает тень и скрывает нас от ветра, от дождя, для того, чтобы дать нам понятие «агану», понятие, как это сказать, «агана», ну, защиты от внешних сил природы. Для этого Всевышний дал, сделал так, ну, усадил нас, Сукот защищал нас все время путешествия по пустыне. Само слово «сука», она имеет два перевода. Я перевожу как «шалаши», за неимением другого слова перевести. Но само слово «сука», оно используется в Торе в двух значениях. Первое – «сука тиела цель». «Сука вам будет для тени», то есть это то, что скрывает нас от солнца, образует тень. И второе – когда Хумаш, сам Хумаш, даже не комментарий, говорит, что Сара, у нее было еще одно имя, которое называется Иска. Сейчас, секундочку. А, нет, это все-таки Раши на Хумаш. Когда Раши говорит про Сару и Мейну, про нашу праматерь Сару, он пишет, что ее имя было, Сару ее назвали от имени госпожа, то, что она важное, очень важное лицо, поэтому Сар, царь по-русски, она называется Сара, от слова царица, что-то в таком духе. Но это не ее имя, это ее прозвище. А имя ее, говорит Раши, было Иска. Почему Иска? Объясняет Раши, что Аколь Сохин Баефия, что все наслаждаются ее красотой. То есть она, как бы, ее красота бросалась настолько наружу, что сразу же все получали от этого какое-то наслаждение. Было раскрытие ее красоты тем, кто на нее смотрел. То есть слово сука, самих каф, гей, корень этого слова, это ясное видение, то, что видно очень ясно, красота, которая ясно бросается в глаза. Таким образом, мы видим, что слово сука переводится как то, что она будет для тени, что она служит для того, чтобы скрыть солнце, скрыть возможность видеть солнце. Первое объяснение. И второе объяснение – это уже не затемнение, а наоборот прояснение. Это ясное видение. Таким образом, мы видим, что само слово сука, оно переводится двумя способами. Сам перевод слова сука. В связи с тем, что я рассказывал только что про Ананей Кавод, про облака славы, понятно, что как бы оба эти значения входят в понятие суки. И здесь есть воспоминания об обоих вещах и об облаках славы, как то, что дает нам тень и убирает каким-то образом, скрывает от нас законы природы, например, скорпионами, змеем, мешает нас ужалить, делает некоторую махицу, преграду между нами и змеей. И между нами и солнцем, между нами и дождем, между нами и ветром. То есть всяких мазикин, всякие ущербы, которые могут прийти из-за плохой погоды и так далее, и так далее. И второе значение, это обратное значение, что сука работает для того, чтобы, как и облака славы, для того, чтобы раскрыться, для того, чтобы осветить нам настолько, чтобы мы могли видеть больше, чем видно. Могли видеть, что мы живем вне законов природы. Это два значения облака и два значения слова сука. Понятно, что оба они являются эмет, являются истиной, и одно дополняет другого, другое они сотерят, они являются противоречием одно другому. Я сейчас попытаюсь пояснить, почему. Потому что у нас есть понятие видеть то, что находится в хицоне нашего видения, внешняя часть оболочки того, что мы видим, и есть то, что мы видим внутреннюю вещь. То, что мы видим хицониус, это внешняя часть. А в хицониус происходит слово то, что махица, то, что является препятствием, то, что стенка, которая между нами и тем, что есть на самом деле. Например, у нас есть бочка, я смотрю и вижу бочку, я не знаю, что находится в ней. Вода, вино, коньяк, бензин и так далее. Я не могу этого определить до тех пор, пока я каким-то образом не посмотрел на то, что находится внутри бочки. Стенки бочки мешает мне увидеть то, что находится внутри. Сказано, что во время вот этого вот света облаков славы Всевышнего, Ам Исраэль видел то, что находится внутри сосуда. Не сам сосуд, а то, что находится внутри сосуда. Таким образом, получается, пнемиют внутреннее, то, что внутри, а не то, что снаружи. Таким образом, получается такая ситуация, что в тот момент, когда мы перестаем видеть оболочку, она перестает для нас работать в качестве махицы, в качестве препятствия, мы начинаем видеть то, что находится внутри. Оболочка же скрывает и не дает нам видеть то, что находится внутри. И вот сука работает этими двумя вещами. Она убирает, понятно, что солнечный свет, то, что мы видим через солнце, луну, ветер и так далее, все законы природы, которые мы видим, это то, что скрывает управление Всевышнего, которое идет в виде Ашгаха Пратит, в виде раскрытия славы Творца, которое раскрывается и так далее. И как все время, что мы видим только законы природы, мы можем увидеть Всевышнего через законы природы, возможно. Но мы не видим ясно управление Всевышнего, которое настоящее управление, скрытое управление, которое раскрывается только тогда, когда Акодыш Брагу намеревается его раскрыть. И законы природы являются некой стенкой, которая мешает нам видеть руку Всевышнего, которая происходит в мире. Сука например, солнце. Солнечный свет является некой призмой, которая отображает вот настоящий духовный свет. И поскольку этот духовный свет идет к нам через оболочку в виде солнца и луны, звезд и так далее, работает в виде мазаля, но получается, что мы, это скрывает от нас, вот этот внешний свет, он скрывает от нас сущность вот этого изначального света, о котором я говорю. И поэтому, как только мы скрываем этот внешний свет, сука работает как сокрытие этого внешнего света, то автоматически мы не видим махицы, мы не видим оболочку, значит, мы видим то, что есть внутри сосуда. Облако славы – это чего? Масах, схах для души от светов праздник Суккот. Как построить схах для души в Суккот? Да, облако славы – это то, что некий схах, некое покрытие, которое нам дается, о котором я сейчас говорю, что оно убирает, скрывает от нас солнечный свет, свет природы, для того, чтобы нам открылся более серьезный, более внутренний свет. Если я правильно понимаю вопросы, то последние два вопроса – это примерно один и тот же вопрос. Как все, что я рассказываю, очень красиво и хорошо сложенное предложение, так мне кажется, как это помогает нам правильно праздновать Суккот? Как нам надо настроиться на ту волну, чтобы мы увидели вот этот вот свет, который скрыт Всевышним и так далее? Я уже ответил на этот вопрос. Мы находимся внутри такого состояния тьмы, состояние Хошиха, что увидеть тот свет, который от нас скрыт, нам достаточно тяжело. У нас нету этих облаков славы. То, что у нас есть, есть мицва суки, которая зехерла аминейкову, которая является напоминанием про облака славы, которые, о которых я говорю. Понятно, что мы сегодня не сможем увидеть облака славы, находясь в суке. Если кто-то сможет, то это галлюцинация. Мы не можем этого увидеть. Это так случилось, мы находимся в другом состоянии, у нас приемник на эту волну не может быть направлен. Но при этом, зная, что это напоминает нам о облаках, в которых мы находились, выходя из Египта, и зная, что означают эти облака славы, то есть то, что мы сейчас в течение часа обсуждали, после этого, находясь в суке, мы должны понимать, что это зехер, лаециат Мицраим, память о выходе из Египта и память о тех облаках и, может быть, о тех суккот, в которых мы находились, сидели во время выхода из Египта, когда Акодыш Барагу нам раскрыл значительно больше, чем раскрывается сегодня. И, в принципе, это одна из каванот, которая у нас должна быть, когда мы сидим в суке. Это должно быть одна из наших каванот, одна из наших намерений, когда мы сидим внутри суки во время праздника Суккота. И по Бикурей Якову он считает, что это кавана, если мы такую кавану не делали, надо первый кизайт хлеба есть еще раз, повторить эту еду. Мишна Брура пишет, что не обязательно это делать, но тем не менее такое мнение есть, что когда мы сидим в суке, одна из каванот, основная кавана, я сейчас сижу с намерением выполнить заповедь Суккот, и ем с намерением выполнить заповедь Всевышнего Суки. И вторая кавана, кавана протит, частная кавана, что я сейчас сижу с намерением выполнить, вспомнить о тех облаках славы, которые были, окружали Амисраэль во время выхода из Египта. Тем самым мы чуть-чуть прикасаемся ко всему, что мы обсудили. И я должен заканчивать. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Спасибо огромное, Рафалия, за урок такой замечательный, прекрасный. И поздравляем вас с радостного Суккота вам, и Питка Това, как говорят сейчас, и Шаббат Шалом, Гуд Шаббас.
Всем Питка Това, всем Шаббат Шалом и хорошего праздника. До свидания.